Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 26 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня пробок нет. Судя по Яндексу, сейчас в городе пробки оцениваются в 3 балла. ЦОДД и вовсе дает 2-бальную оценку. Дальше перспективы выглядят следующим образом. В ближайшие минуты 4-бальные пробки, потом 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 8 вечера опять пробки в 4 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, на этой неделе, неожиданно для многих, но будет тестовое электронное голосование. Там вопросы, это для москвичей, там будет, среди прочего, вопрос об обязательности вакцинации, что это за голосование, что будут делать с его итогами, поговорим в ближайшее время. А вторая тема для обсуждения, это итоги авиасалона МАКС-2021. Сегодня в новостях есть сообщение о том, что на этом авиасалоне подписали соглашений на 265 миллиардов рублей. Это бизнес-успех МАКСа? И вообще, что за роль авиасалона «Макса» в мировой авиационной индустрии. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорим, как всегда, в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Прежде чем перейти к первой теме для обсуждения, новости, которые в эти минуты появляются, бывший глава управления Минобороны России Бережной создал преступную группу для получения взяток. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Тхэквондист Храмцов принес сборной России 4-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио. И тут еще важная деталь. Это первая в истории российского тхэквондо золотая олимпийская медаль. Это тоже надо понимать. РИА Новости в эти минуты пишет об успехе Максима Храмцова и еще заявление Сергея Собянина. Число выявленных больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 27%. Первая тема для обсуждения. Тестовое голосование. 29 и 30 июля, то есть уже через несколько дней оно пройдет. Об этом есть сообщение на официальном сайте мэра Москвы. Это тестирование системы электронного голосования. Можно будет голосовать уже во время ближайших сентябрьских выборов, но вот пока систему тестируют. Собираются проверить готовность к нагрузкам, устойчивость к внешним воздействиям и еще опробуют некую функцию отложенного решения. Валерий Теличенко, член Общественной палаты Москвы. Валерий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Для чего это тестовое голосование и что за вопросы будут поставлены перед гражданами?
Ну, электронная форма, она сейчас в первый раз проводится в Москве в таких масштабах. И тестирование – это просто элемент подготовки, элемент освоения этой программы. Это очень важный момент, который покажет, насколько эффективна эта система, насколько она объективна, насколько она приемлема для избирателей.
Ну вот, насколько я понимаю, там будут спрашивать об обязательности вакцинации. В зависимости от того, что ответят, что с этим ответом будут делать?
Я думаю, ответ у нас в Москве сегодня один. Это вакцинация, вакцинация и вакцинация. Только так мы можем победить вот эту, инфекцию. Поэтому я думаю, что ответ будет позитивный, положительный вот в этом направлении, потому что сегодня все больше и больше москвичей подключаются вот к этой программе и уже осознанно, уже понимая всю ответственность, которая на нас, москвичей, ложится в нашем городе.
Но, как бы то ни было, насколько обязательны решения, которые будут приняты во время этого, как подчеркивается, эксперимента?
Ну, результаты эксперимента никогда не бывают утвержденными, законченными. Это уже признанными. Это и есть процесс демократического изъявления своей позиции, своего желания, своего видения вот тех или иных вопросов. Поэтому я считаю, что самое главное получить ответ от большого количества избирателей, насколько это полезно для нашей всей вот системы, которая мы проводим при выборах.
Нужно как-то по-новому регистрироваться или достаточно быть зарегистрированным на сайте госуслуг?
Я думаю, что самое основное – это зарегистрироваться на сайте госуслуг. И тогда тебя будет сопровождать вот эта вот система, она будет тебя сопровождать. Тебе будет легче просто ориентироваться в ней. И я думаю, что это, наверное, вот так и должно быть.
Спасибо, Валерий Теличенко, член Общественной палаты Москвы. Об электронном голосовании давайте поговорим. 7373948, код города 495. Уже в ближайшие дни, 29 и 30 июля, можно будет принять участие в тестовом голосовании. Будут вопросы там про городской транспорт, будут вопросы про вакцинацию. Тут важно понять, насколько вы доверяете этой электронной системе? А главное, вот такое тестовое голосование, оно как-то изменит ваше доверие? 7373948, телефон прямого эфира. К тестированию можно подключиться, если вы этого хотите. Если вам исполнилось 18 лет, если у вас есть, и это важно, полная учетная запись на портале МОС.ру, даже не на госуслугах, на mos.ru. 7373948, телефон прямого эфира. Там будет несколько вопросов, формулировки я не нашел. Известно, что речь идет о вопросах, которые касаются обязательности вакцинации для тех, кто работает с людьми и граждан. И еще в перечне вопросов будут темы, связанные с развитием личного и общественного транспорта. Очевидно, там что-то будут спрашивать и про парковки. Ну, а как иначе? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Да.
А как там наблюдатели, как там будет проверять, как можно подсчет, там, сколько чего, как это можно проверить, сколько захотят, столько и напишут, скажут, проголосовал столько-то за то, за сего.
А если вот так и проголосуют?
Да, а как, вот в том-то дело, как проверишь, так или не так?
А как проверишь, на живом голосовании?
А там можно подсчитать бюллетени, там наблюдатели какие-то могут пересчитать.
Какие-то? Да, здесь, ну, как? Мы же тоже жалуемся на наблюдателей. Нет, ну, слушай, подождите. Но. Вот говорить о том, что это не работает, в других странах это работает. А как там наблюдатели?
Нигде
это
работает. Что? В Эстонии только, по-моему,
практически. Не только в Эстонии. Не только. Хорошо в Эстонии, а как-то там работает.
Это, да. А потом там может голоснуть любой.
Еще раз, а в Эстонии это работает же?
Ну, это Эстония. Это Эстония.
А, в Эстонии, страна, там действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Эстония — это другое, пишет Виталий из Филей. Алла из Северного Тушина уверена, что потасуют за милую душу. Виталий из Филей. До фразы «это какой-то цифровой лагерь, засекаем время». Я думаю, что вот предыдущий слушатель как раз что-то подобное хотел произнести. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот хочу поддержать Григория, который звонил. Потому что вот это электронное голосование, мы его никак не можем проверить абсолютно. Так же, как и бюллетени, вот, которые мы голосовали раньше. У каждого бюллетеня был номер, и можно было подсчитать точно. А здесь это будет обман натуральный.
А вы знали свой номер, вы знали, как по этому номеру учтен, конечно, ваш голос?
Конечно.
Да что вы, это так не работало.
Наоборот, это именно так работает.
Да ты что вы! Интересно, это тайное голосование было. Ну, давайте хотя бы придумывать не будем того, чего не было. Вакцинация — это наше все, а как насчет убыли от других болезней? 404-й, мы сейчас не про вакцинацию. Про вакцинацию мы чуть позже поговорим. Собянин прислал смс-ку, пишет Панк 13-й, про голосование, а и не москвич. Или у него какая-то другая информация. Так что, чудесная страна... Эстония. Вечно недовольный Алексей Морозов продолжает. 7373948. Еще раз напомню, 29 и 30 голосование. Электронное голосование по вопросам личного общественного транспорта, по вопросам вакцинации. Ваше дело, участвовать в нем или нет. Возможно, без вас решение примут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, наверняка это очень удобно. Но я вынужден согласиться с предыдущими звонившими, потому что в США, например, суды идут до сих пор по их голосованию президентскому, да? Угу. Я президент у них уже избран, назначен, но вот до сих пор они там судятся. И, к сожалению, по многим штатам они не могут установить истинное количество проголосовавших за того или за иного. Я сейчас не говорю там. И у нас может быть то же самое. То есть, например, проголосуют там за вакцинацию, все скажут, нет, это вот не так. Мы думаем, что такого быть не может. Всем, ну, знаете, как обычно говорят, все мои знакомые не так считают.
Ну, так у нас и про обычные выборы так говорят.
Вот я про это и говорю. Но при обычных выборах все-таки, ну, хотя бы теоретически можно достать из архива бюллетени и посмотреть, что же там такое.
Ну, то есть, поэтому ради хотя бы теоретически мы говорим, ничего нам не надо нового.
Нет, почему? Я же наоборот говорю, что это довольно удобно, но вот как бы еще вопрос контроля наладить, вот тогда было бы вообще прям замечательно.
Ну вот, раз вы говорите, вопрос контроля надо бы наладить. В Эстонии почти 20 лет голосуют. Вы знаете, как наладили там?
Нет.
Ну вот. Интересно, да? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. Есть аксиома, не как проголосовал, а как посчитали.
все, спасибо.
А вы не голосуете?
Не понял.
А вы не голосуете?
Вы понимаете, без толку, если правильно...
Нет, еще раз, партия... я же спросил, а вы голосуете?
Я голосую,
а но зачем?
Я понимаю, что правящая партия все равно, если получила...
Еще раз, подождите, я же вас спросил, а зачем вы тогда голосуете? Вас же не посчитают.
Ой, вы понимаете, все равно посчитают, только не в мою сторону.
Тогда непонятно, зачем вы голосуете. Ладно, вот странная, да, история, все равно посчитают, но не в мою сторону. Тогда зачем вы голосуете? Потому что надо. 7373948, телефон прямого эфира. В данном случае, кстати, организаторы голосования говорят о том, что вот тут кто-то что-то подбросить будет намного сложнее, учитывая, как устроено это электронное голосование. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Геннадьевич.
Да, Геннадий.
А вдруг у них сбой будет, и результаты правда будут правдивы? Буду голосовать. Вот всегда хожу на выборы, понимаю, что все не так. А вдруг, вот надеюсь на этот...
Ну так, а в электронном голосовании вам все предыдущие говорят, этого вдруг вообще быть не может?
Ну я и говорю, вдруг какой-то вирус какой-нибудь, кто-нибудь как бы это... Вот, и получится, что реальные результаты голосования, утечка какая-нибудь произойдет, и как бы люди узнают...
Ну еще раз, вообще, в принципе, чего там спрашивать будет, никого не волнует, чувствуете?
Ну, слушайте, Юрий, тут знаете как, ведь, ну, как вот пастух, да, сколько как он захотел, так и посчитал.
Ну, я и говорю, то есть правда, не очень понятно, а зачем тогда голосовать в наличии на...
Наверное, нет, Юрий, я же вот говорю, да, и вроде как бы ты причастен к этому, что не стоишь в стороне, ты идешь голосовать, но... Ты понимаешь, что изменить ты что-то многое не можешь.
Но вот еще раз, это же такой, подождите, это же такой прикладной, скорее всего, будет опрос, и вроде как тут-то вероятность больше.
Насчет этого прикладного вопроса, они, конечно, будут ссылаться на это. Мы проголосовали за то, чтобы развивать новые районы, построить 70-этажные здания. Но,
так вот мой вопрос.
Больницы, открыть еще чего-нибудь.
Так вот мой вопрос, голосование послезавтра, вы знаете, какие вопросы будут?
Слушайте, видел мельком, да, там, то есть по... Здравоохранение что-то идет, потом, значит...
Ну, то есть не особо интересовались, я понял, спасибо. А мы все равно не поверим, пишет Панк-13. Хоть что вы делаете? Виталий говорит, по голосу рискну предположить, что все эти люди застали советские выборы. Тогда уж как считали, какое было богатство кандидатов? Знатный колхозник, про народная поддержка 99,99. Ну вот, а люди говорят, зато тогда можно было посчитать честно. А Алла из Северного Тушина уверена, если бы тяжелее было поделать электронные голоса, эту электронную форму голосования нам бы никто не предлагал. 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут.
Прошу.
А я вам просто напомню глобальный сбой 2018 года в налоговой системе, где многие жители города Москвы столкнулись с тем, что они оказались не в той налоговой, где они приписаны, и с доначисленными налогами. Это все было именно из-за сбоя в компьютерной системе. Дальше. Постоянные сбои в Росреестре. На сайте Росреестра одна информация, бумаги по факту, вот, например, в Химкинском округе, совершенно другая информация. Я лично с этим столкнулся, потому что было обременение на квартиру, висело на сайте в Росреестре, а в региональном Росреестре, где на бумажках люди еще работают, да, совершенно по-другому все подтверждалось. Поэтому то, что будут сбои, то, что нам будут рассказывать какие-то истории, ну, это вот...
Нет, еще раз, я пытаюсь понять, поэтому даже тесты проводить бессмысленно.
Дело в том, что сбой компьютерный при голосовании, вероятность его в миллион раз выше, чем сбой, который может произойти.
Нет,
там.
Обратите внимание, я задал конкретный вопрос, то есть не надо тестировать.
Да бесполезно это.
Бесполезно. Ну, другой вопрос, другое дело. Вопроса будет на самом деле два. Вот чтобы было понятно. 29 и 30 числа, если у вас есть полная запись на сайте mos.ru, вы можете принять участие в голосовании. Можете не принимать участие. Но если примете участие, то тогда будете отвечать на два вопроса. По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от ковида? И там много вариантов ответа. Все граждане, работники сферы торговли, медицинские работники, преподаватели, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники банков, страховых компаний, чиновники федеральных органов власти, региональные чиновники, члены избирательных комиссий или депутаты. Вы можете выбирать несколько вариантов ответов. Это будет 29 и 30 числа, еще раз напомню, это голосование будет в интернете. А второй вопрос проще. Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали в области, в отрасли транспорта? Развитие общественного транспорта или развитие личного транспорта. 29 и 30 числа будет голосование. Посмотрим, сколько человек примет в нем участие.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Исфилей напоминает: раньше машину, автомобиля, помните, боялись, думали, ушибет насмерть. Прошло время, все хорошо, целые пробки из автомобилей. Вот это голосование, как кажется, из той же темы. И панк 13. Интересно, вот все, которые говорили сейчас про выборы, они полагают, что электронная почта ненадежнее бумажной? Так, что ли, выходит? Следующая тема. Макс 2021. Макс 2021 года завершен. Как говорят, главный его итог — это соглашение на 265 миллиардов рублей. 831 компания, 56 стран посетили авиасалон за 6 дней работы, более 135 тысяч человек. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко к нам присоединяется. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как оценить эти 265 миллиардов рублей?
Ну как, 261 миллиард рублей – это деньги на для нашей промышленности авиационной. Это значит рабочие места, это значит доходы, это значит развитие. В принципе, цифры хорошие, но, как бы я сказал, что все-таки не деньги решают все, а именно то, именно какие события произошли, а конкретно какое количество новинок или частично новинок было представлено на этом авиасалоне и что не могло не радовать, если честно. То есть это больше даже, чем деньги радуют.
И вот тогда как раз итоги Макса 2021 года в этом смысле.
Ну, смотрите, мы всегда смотрим как бы, ну, вот на такие знаменательные события, сколько там денег, какие суперсамолеты представлены. Вот я просто обращу внимание на некоторые маленькие такие вот замечания. Допустим, ОДК представила, в принципе, два новых двигателя, которые в ближайшее время должны как бы, ну, оказать существенное влияние на как бы наши вертолеты, самолетостроение. Это турбовальные двигатели ВК-650В и ВК-1600В. То есть вот 650В, он пойдет для наших вертолетов К-226 и АНСАК на замену иностранных двигателей. А ВК-1600 пойдет на замену иностранных двигателей АРДН на вертолете К-62. То есть это полномерный переход именно от иностранного к нашему, причем наши двигатели по параметрам опережают те же французские. Вот, также там представили демонстратор газогенератора ПД-8. Это уже замена силовой установки суперджета. То есть чтобы мы отказались от французского совместного двигателя в итоге, потому что, ну, основные проблемы с суперджета на самом деле за рубежом были связаны вот именно с отказом французской части этого двигателя, и, в общем-то, это помешало серьезным его продажам. А также то, что были представлены новые наши самолеты, которые, ну, нужны, очень нужны нашей самой стране. Это МС-21, понятно, среднемагистральный, и Ил-114. Это вообще очень важно. Почему? Потому что мы видим вот за последний месяц, сколько было катастроф с участием антоновских машин старых. А Ил-114 – это как раз их замена. Опять же, легкий самолет «Байкал», который мы тоже будем ждать в каком-то обозримом будущем, я очень надеюсь. Потому что, ну, авиасообщение для нашей большой страны – это важно.
Ну, ну да, также... смотрите, Дмитрий Витальевич, просто вот Сергей, наш слушатель, пока вы все это перечисляли, уже написал, ну что, государственные авиакомпании покупают у государственных производителей самолеты на этой ярмарке, но для этого ярмарки-то не нужно, и выставки тоже не нужно проводить.
Ну, как сказать, ну, во-первых, компании не только государственные, в будущем будут покупать и компании не государственные. Аэрофлот — это же не чисто государственная компания, правильно? Вот, это все равно, ну, ну, развитие. То есть, ну, я даже не знаю, как на это ответить.
Не-не, тут, ну, это ведь попытка так или иначе обсуждать изменяющуюся роль Макса 2021 года. И не только, кстати сказать, 2021 года. Говорят, в некотором смысле это тренд. Если раньше это была такая общемировая выставка, куда приезжали наши, не наши, все обсуждали, кто-то у кого-то что-то покупал, то тут в основном теперь наши представляют нашим свои новинки. Или это все-таки не так?
Ну нет, это, конечно, совсем не так, потому что, во-первых, пандемийный мир, он как-то вот так вот сжался весь, и выставки тоже как бы сжались, но новинки представлены здесь, они вызывают подлинный интерес, и не только у нас. Допустим, та же презентация Чехмэйт, очень большое количество людей смотрело ее из-за рубежа. Второе, все-таки, ну, не зря же Airbus пригоняет сюда свои машины, то есть, как каждый раз, и тратит на это дело большие деньги. Американская компания сейчас тоже участвовала в Максе. Бизнес-авиация тоже была хорошо представлена. Да, все стало более, скажем так, жиденько, чем было когда-то вот в те старые, добрые, жирные года. Но это стало на самом деле везде жиденько. И не думайте, что Макс сдулся, а Фармбора надулась. Нет.
А Андрей, который пишет, что Боинги и Эйрбасы по-прежнему надежнее, экономнее и ремонтопригоднее того, что делают наши производители. Насколько прав?
Но я скажу, что если они надежнее, то почему тогда падали именно из-за ошибок программного обеспечения, именно технических ошибок американские Боинги втыкались пассажирами в землю? Ответил на этот вопрос.
Ну и последнее. Юстас, наш слушатель, просит сравнить этот Макс с Максами прошлых лет. В чем отличие?
Ну, если сравнивать с Максом прошлым, то здесь, я говорю, количество именно локализованных новинок существенно больше, потому что и по вертолетам целая линейка. Ну вот, допустим, тоже мало говорят, вот был презентован Ми-171А3. Это офшорный вертолет для офшорных операций. Это машина, чтобы летать на нефтяные платформы. У нас активно развивается шельф. Вот, но туда летают, тот же вот взять «Северный поток», строительство, там летали иностранные машины, потому что для таких полетов нужны машины специально подготовлены, с возможностью аварийной посадки на воду, специальным навигационным оборудованием. Вот, и холдинг вертолета России сейчас сделал уже такие вертолеты, но, простите, у меня вон, от «Боинга» у меня такое ощущение, или там «Аэрбас» современно мало чем отличается, то есть там и система автоматической посадки по КГС, и вообще без средств аэродрома, то есть чисто по счастливому пути, то есть машины невероятно компьютеризированные, умные. То есть много-много очень интересного вот в этой области сделано и шагнули на самом деле достаточно вперед.
Спасибо. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые посетили Макс. Макс 2021 года. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Времени немного, но все-таки, если вы посетили Макс 2021 года, если вам это интересно, попытайтесь оценить то, что вы увидели. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я посетил, скажем, первый раз вообще в жизни. Скажи, мне понравилось. Мне понравился МС, который наш, 21. Алло.
Да-да, вы в эфире.
МС-21 понравился, ну, в общем-то, так, ну и в целом. Хотя мне как бы вопросы есть, как это все будет, ну, насколько это реально мы сможем продавать что-нибудь в гражданской авиации в мире. Ну, а военными мы всегда были сильны. Ну, опять же, хотелось посмотреть, как полетит этот самолет с одним двигателем. У нас там, скажем так, давно такого самолета, не военного. Так, «Шах и мат» он, по-моему, называется.
«Чекмейт», да.
Да, так что так.
Вы хотели это именно посмотреть, вы хотели в чем-то удостовериться. Но это все-таки такая довольно сложная штука, надо собраться, довольно далеко ехать. Говорят, не просто попасть.
Ну, кто ищет, как это, кто хочет, находит эти способы, а кто этот, находит причины. Нет, ну, мне интересно было все-таки, я какой-то, может, третий, четвертый раз собираюсь, в этот раз все-таки доехал.
А сколько стоило посетить?
Слушай, я не знаю, мне билет как бы додавали от фирмы, поэтому...
Ага, понятно, спасибо. Как бы среди прочего еще и вот тут проблема есть. При Советском Союзе не было выставок и все летало, пишет 165-й. Для успеха маркетинг никакой не нужен. Вечно недовольный Алексей Морозов, теперь недоволен Максом. Попасть трудно, Рязанское шоссе ему не нравится. Панк-13 уверен, что с авиацией нужно пробовать все, и тогда лет через 20 нагоним. Стратегический инвестор не понимает восторгов по поводу самолета Checkmate, которого, как вот он утверждает, нет ни в чертежах, ни в тактико-технических характеристиках, нет двигателя, который бы для него разработали. Стратегический инвестор уверен, например, что его внук нарисовать может не хуже. Боб из Штатов пишет, что по оружию России получается договариваться только с региональными игроками, и тогда надо Пора определиться, с кем лучше дружить, с Востоком или Западом. Лучше новости слушать прямо сейчас, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем главные темы этого дня, следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. Традиционно по понедельникам особых пробок в городе нет. Прямо сейчас трехбальные пробки. По-прежнему Яндекс так оценивает ситуацию на дорогах. Как предполагается, с минуты на минуту они станут четырехбальными, достигнут максимума в 5 баллов к 7 вечера и уже к 8 более-менее начнут рассасываться. Две темы, которые мы будем обсуждать, это предложение заменять завтраки в школах на денежные сертификаты. Ну, мол, кому неудобно, можно было бы выдавать деньги, если, к примеру, их дети не едят то, что делают в школьных столовых, но теперь это же по-другому делают. В общем, если вам не нравится эта еда, тогда вы забираете деньги и сами кормите. Насколько это практичная идея, насколько это правильно вообще, учитывая, что там ведь для детей все просчитывают. Первая тема, а вторая тема – это заявление ученых о снижении интеллектуального уровня у тех, кто переболел коронавирусом. Об этом поговорим через 10 минут. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно звонить 7373948. Но прежде, смотрите. Сергей пишет, как вечно недовольный может жить на свете? Это который деревенский вечно недовольный. Деревенский тем временем пишет, а что меня все опять реагируют, игнорируют? А Алексей вечно недовольный пишет, я уже жаловался, может быть, вам хватит читать комментарии украинских резидентов, типа дядюшки Боба? Давайте друг о друге не будем. Мы новости обсуждаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты. Депутат Иван Сухарев написал письмо на имя Минпросвещения главы Сергея Кравцова. С сентября прошлого года в российских школах начали предоставлять горячие завтраки для тех, кто учится в младших классах. 205 миллиардов рублей на это выделили вплоть до 2023 года. И вот законодатель говорит, есть заметный процент детей, которые не используют по разным соображениям эти вот самые выделенные положенные завтраки. Кто-то предпочитает дома, потому что пищевые аллергии или какие-нибудь прочие ограничения. Цитирую письмо по Арти, и вот он говорит, надо бы оценить целесообразность. Может быть, вместо еды для этих детей и их родителей выдавать деньги, на которые родители смогут покупать положенную еду. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, было бы правильно, если бы вот это вот школьное питание для тех, кто не может или не хочет его использовать, выдавали в качестве денег, и тогда бы купили нужные продукты родителям?
Я как врач-диетолог на стороне всегда здоровья детей. Нужно любыми способами обеспечить ребенку 3-4-разовое питание в течение дня. Я думаю, что местные власти должны как бы этот вопрос контролировать, потому что просто отдать деньги... семью, мы никогда не будем успокоены, что ребенок будет накормлен правильно. Да, есть аллергии, да, есть хронические заболевания у детей, которые нужно учитывать. И здесь просто надо, мне кажется, включать голову и на месте решать этот вопрос. Но однозначно менять еду на деньги, я бы как вот мама, бабушка и врач, я была бы против.
Как врач-диетолог, скажите, а как много тогда диет придется разрабатывать для того, чтобы, к примеру, привозили для этих детей один завтрак, для этих другой?
Не надо усложнять этот вопрос и разрабатывать какие-то диеты. Есть универсальные продукты, молочно-кислые продукты, есть паровые блюда, есть блюда полезные, овощные. Здесь просто нужно в каждой школе составить перечень этих продуктов и уже закупать именно их, и раздавать детям персонально.
То есть вы говорите о том, что не менять единую систему, сейчас же, по сути, по единому меню работают, не менять единую систему, а все-таки работать с каждым конкретным ребенком.
Вы знаете, не работаем мы по единому меню, у нас очень большая страна, у нас совершенно разные области, и климатические зоны, и световой день, поэтому всегда есть местные особенности, и врачи должны стоять на все-таки на грани, на страже здоровья. Это как вот мы заменяем нашим пациентам с хроническими заболеваниями лекарства на деньги, но не всегда люди покупают эти лекарства, естественно, со здоровьем у них проблемы. Я боюсь, что и здесь мы просто монетизируем здоровье. Мне кажется, это совсем неправильно.
Спасибо, Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. По сути, да, еду предлагается заменить на деньги. Но как получить от родителей, к примеру, гарантии того, что эти деньги они потратят на еду для ребенка? Ну вот 530-й пишет, правильно, пусть папа лучше пивка возьмет еще. 7373948, телефон прямого эфира. Но, с другой стороны, вот Ольга Григорян говорит, можно. Но, насколько я понимаю, это действительно такая очень конвейерная штука теперь, питание для детей. И учесть особенности каждого довольно сложно. Панк 13 тоже пишет об этом. Ведь никто не будет возить для каждого ребенка отдельный судок. Отдельный, может, и не будет, но, может быть, достаточно пары диет. О чем я пытался говорить с Ольгой Григорян. Может быть, есть основные, основное меню, и есть некое диетическое меню, которое предусмотрено для людей с определенными ограничениями по здоровью. 7373-94. Алла из Северного Тушина. Нужно монетизировать, но требовать, чтобы у ребенка была еда с собой. Как вы себе это представляете? Охранник будет требовать у ребенка. Ну или как? Ну правда. 7373-94-8. Если еды нет в столовой, то проконтролировать, есть ли она у ребенка, сложно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Вадим. Ну, я хочу сказать, что достаточно большая часть родителей состоятельная и не нуждается в этих завтраках. И нечего за ними ходить, там, с подносами все. Не хотят есть, все пусть те, кто действительно нуждаются, наоборот, улучшить им рацион.
Проблема, все. Нет, подождите, проблема ведь не в том, есть ли деньги у родителей на еду. Вы же помните, Ольга Григорян только что говорила, да. Надо обеспечивать едой.
Нет, я слышал, что здоровым питанием все... Правильно, но если, ну, насильно ведь, мил, не будешь. Если они, это все пойдет в помойку. Я поработал при школе подрабатывал. Вы не представляете, какое количество идет в отходы. Ученики многие избалованы, и поэтому нужно предельно рационально этот вопрос решить и экономно.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Хорошо.
Мое мнение такое. В школе должно быть большое разнообразие разных продуктов, чтобы каждый школьник выбирал себе.
Ну, вы же понимаете, что это не очень правильно по нынешним временам.
По нынешним временам давайте смотреть. Либо школьник питается, либо он не питается и уходит в сторону.
Но вот, ребенок, даже когда вы будете предлагать ему большой выбор, он пойдет за чипсами.
Нет, ребенок всегда возьмет то, что ему нравится.
Ну, чипсы?
Нет, чипсы это исключено.
Да что
чипсы, вы? Колы это... Там разные бутерброды, разные... То есть то, что ребенку полезно.
Вы полагаете, бутерброд ребенку полезен? Я понял, спасибо. Хочу сказать, кормят в школе невкусно. Это Алина, 444-я. В нашем классе дети многие не едят. Если едят, то очень выборочно. Поэтому я, говорит, даю с собой, как правило. Ярослав, у нас ребенок тоже исключительно с собой носит. Ну вот, получается, что... Тут другой вопрос. Нужны ли вам эти деньги? Ну, чтобы вам вернули эти деньги. И насколько правильно всем их раздавать. Большое разнообразие обеспечить не просто, утверждает Алла, но с ее точки зрения нет никакой проблемы, чтобы учитель в классе спросил у ребенка, попросил у ребенка предъявить еду. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы сказать, что в школе на самом деле кормят очень плохо. И поэтому... Монетизация, она приведет к тому, что вот эти подрядчики, которые в школах работают, будут знать, что если они будут плохо работать, все возьмут сертификаты и уйдут, и все. И они останутся без работы. А что касается, как контролировать расход сертификатов, вот у нас для маленьких детей, да, есть молочные кухни. Через них можно также эти сертификаты обменивать на продукты.
И это будут правильные продукты. Другой вопрос, что с ними потом будут делать. А где гарантия того, что эти продукты будут израсходованы на ребенка, так как их положено израсходовать? Панк 13, кстати, утверждает, что ему до сих пор еду с собой дают. Большая часть родителей, москвичи, живут ниже среднего. И эта статистика утверждает Д-282. Так что миф о том, что дети выбрасывают... Что? Не понимаю. О ком-то мифе пишет нам Д-282. 7373948, телефон прямого эфира. Есть такое предложение, раз уж ввели горячие завтраки в младших классах, то для тех, кто не может или не хочет, видимо, пользоваться такими горячими завтраками, можно было бы вернуть эти деньги не деньгами, но сертификатами. Молочная кухня, горячее питание, это как все совмещать? Панк 13 не понимает. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Пока дозваниваетесь. Нет, давайте вот что. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый. Знаете, такое есть мнение, бытует, меня Дмитрий зовут, что разрешить можно, конечно, что угодно, да, но суть в том, что начнется совершенно прямая история. Мой ребенок ест только семгу, мой ребенок ест только креветки с лангустинами. Вот и все. Не будет никакого ни здорового питания, и если вы говорите о том, что нужно давать людям, детям выбор, то о каком выборе можно, если это несовершеннолетние вообще, как бы, разговаривать? Да, там нужно, наоборот, следить за тем, что ну, чтобы питание было четким, сбалансированным, вот и все.
Как раз наоборот, выбор в данном случае — это неправильный подход к делу. Миф то, что дети голодают, настаивает Алексей Морозов. А кто еще? А, да, вот Д-282 так и не написал, о каком мифе он пишет. 15-й. Если пойдут деньги, то дети станут точно голодные, потому что с лекарствами это уже сработало, и так же будет с едой. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это опять Геннадий, Москва. Слушайте, у меня дочь, ей 10 лет, вот она только 4 класс лет. Но она в школе, ну, правда, область, да, московская. Ну, редко ест, потому что, ну, кормят невкусно, да, и это как вот из анекдота, там, американец. Американские генералы наши, там, калорий, 3000 калорий у солдата американского, а наш, говорит, не может солдат съесть 2 мешка брюквы. Так и здесь. То есть, вроде как полезно, да, но не очень вкусно.
Нет,
да,
но полезная еда всегда невкусная. Ну, правда. Ну,
Юрий, поменьше соли, понимаю, да, может быть, как-то оформлять надо получше, потому что, ну, я вот в школу ходил, как-то попал один раз, посмотрел, чем кормят. Ну, скажем так, мне как человеку непритязательному, я мог бы, конечно, съесть.
Вот я как раз, так оно и будет, это еда непритязательная, полезная, но не особо, не чипсы,
ну,
точно.
Насчет полезности, Юрий, я тоже, манная каша там, да, на завтрак, что-то такое. Ну, я не считаю, что это очень полезно, да, там, гречку какую-то не дают, да, что-то это. Берут самое подешевле, да. Вроде набирают вот на эту сумму, которую там выделяют на, как бы, чтобы объем набрать.
Вы,
да,
вы полагаете, что надо утром есть гречку, а не манную кашу?
Ну, как бы да.
Хорошо. Вот видите, и по этому поводу споры будут. В Госдуме предлагают разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем, следим за лентами новостей. Много новостей из Токио. Там продолжаются Олимпийские игры. Сборная России поднялась на 4-е место в медальном зачете Олимпийских игр. И сегодня произошло редчайшее, можно говорить, событие. Сегодня у нас появилась новая чемпионская династия. Председатель Олимпийского комитета Станислав Поздняков в свое время был чемпионом-саблистом. Чемпионом Олимпийских игр. Сегодня чемпионкой Олимпийских игр стала одна из его дочерей. Следующая тема. Ученые заявили о снижении интеллектуального уровня у тех, кто переболел коронавирусом. Степень влияния коронавируса на когнитивные способности человека, как теперь говорят, зависит от того, насколько тяжело он перенес заболевание. Результаты исследования, в котором участвовали более 80 тысяч человек, опубликованы в том самом журнале «Ланцет», о существовании которого теперь даже в России знает почти каждый. Все эти тысячи прошли тест на интеллект, и он показал, те, кто перенес ковид, хуже справились с заданиями, особенно с теми, где нужно было планировать или рассуждать. В материале еще сказано, что мозг пациентов, которых во время болезни подключали к аппарату ИВЛ, получал еще больший ущерб, причем даже больше, чем если бы они переносили инсульт. Денис Федоряко, врач-психотерапевт, специалист Института мозга человека имени Бехтеревой в Российской академии наук. Денис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, во-первых, как вы относитесь к этому исследованию?
Ну, исследование, на мой взгляд, очень интересное, но это только начало, потому что, несмотря на выборку такую, казалось бы, большую достаточно, да, она и при этом широка, то есть там попытались заузить исследователи как-то, конечно, все эти выборку эту, но, тем не менее, вот эта широта, она влияет еще тем, что пока много еще неясностей, но они сами говорят в этом исследовании, что нужно просто продолжать. Поэтому, ну, здесь это, так скажем, первый шаг, может быть, в исследовании когнитивных возможностей после ковида.
Тогда следующий вопрос. Даже если первый шаг показывает снижение когнитивных возможностей, если мы предполагаем, что проблемы есть, это лечится?
Да, но проблемы есть, но они и должны были быть, в принципе, да, то есть не и раньше были исследования при различных, в том числе респираторных тяжелых заболеваниях, когнитивных функциях, да, при реабилитации, там, восстановлении. И, в общем-то, должно быть какое-то ухудшение определенное. Вот вопрос просто какое и в связи с чем вот этот вот момент. И здесь вот возникает, если отвечать на ваш вопрос, да, лечится это или нет. Но тут все очень индивидуально зависит как раз от групп. Вот группы, когда будут изучать уже конкретные, да, например, там группа изначально имевших там хронические, например, заболевания, да, какие-то, или там группа по возрастам, например, да, или там группа людей, которые более или менее тяжело переносили ковид, да, вот там у них есть, кто на ИВЛ был, значит, они более имеют тяжелые последствия когнитивные, кто не был, значит, меньше гораздо последствий. Поэтому надо вот этот вот вопрос нюансов изучать. И от этого зависит, конечно, да, вот будет это функциональное, то есть, ну, подлежит ли это восстановлению, или это будет скорее там какая-то, ну, такая уже маловосстановимая поражение, да, скажем так, когнитивных способностей. От очень многих факторов зависит.
То есть на данный момент говорить о том, что если вы переболели коронавирусом, там либо попейте таблеточек, либо попытайтесь решать кроссворды в два раза больше, чем прежде, говорить не приходится?
Говорить нет, говорить не приходится. Вот. Просто вопрос в том, что для того, чтобы восстановить всю эту функцию когнитивную, да, безусловно, есть там специальная реабилитация вот, для различного контингента, а есть реабилитация, ну, скажем так, общая, да, и вот если какие-то общие рекомендации давать, да, то единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, это не просто решение задачек, да, потому что решение задачек простых каких-то там логических или кроссвордов или чего-то, это тоже в рутину может превратиться. А мозг пластичным становится, когда он творческие задачи решает. Именно люди, которые решают постоянно в своей работе творческие задачи, да, что-то новое, вот они, конечно, восстанавливаются гораздо быстрее. Это и после инсультов, там, и после других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже будет не исключение. Плюс к тому, у этих исследователей очень интересное в статье есть предложение такое в обсуждении уже результатов. Оно говорит о том, что возможно, предполагают они, что люди с более изначально исходно высоким умственным развитием, я не помню, как они пишут, или интеллектом, умственным развитием, значит, возможно, менее подвержены риску заболеть, значит, коронавирусной инфекцией, да, и это очень интересно, конечно.
Спасибо. Денис Федоряк, врач-психотерапевт, специалист Института мозга человека имени Бехтеревой Российской академии наук. И снова мы говорим о том, что не столько кроссворды надо решать, сколько заниматься творческими заданиями. 7373948, телефон прямого эфира. Ученые говорят о возможном снижении интеллектуального уровня у переболевших коронавирусов. Многие из наших слушателей в том числе переболели. И, кстати сказать, и у нас в эфире неоднократно, так или иначе, это тема звучала. Теперь можно считать, что это почти доказано. Хотя, еще раз, это лишь первый шаг в подобного рода доказательствах. А вы о себе можете так сказать? Ну, там, стал хуже помнить. Сложнее подобрать слово. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Плюс в сторону вакцинации. Виталий из Филей себя переименовал, он теперь у нас вечно довольный. Плюс, говорит, в сторону вакцинации кольнулся, не стал человеком с сниженным интеллектуальным уровнем. Он таких людей дураками называет. А половина Государственной Думы переболели. Ужас, Александр. Правительство половина. Совета Федерации. Как дальше жить будем? Александр, а возможно, они переболели, вакцинировавшись, то есть не в тяжелой форме? Ведь об этом идет речь. 7373948, телефон прямого эфира. Моя знакомая, которая переболела ковидом, это Алла, в начале ноября отмечала, даже спустя несколько месяцев, что с мозгами стало хуже, у нее 50% поражения, видимо, легких было, надеюсь, потом восстановится. Кто-нибудь о себе может так сказать? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Может быть, вам стало, вы стали хуже запоминать что-то? Ну, просто вот до такой степени. Хотя, еще раз говорю, речь идет о снижении, возможном снижении интеллектуального уровня. Об этом пишет известный мировой журнал «Lancet», но это все-таки первый этап исследований. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. После болезни характерные признаки – это потеря частичного зрения, хуже стал видеть. Через полгода начало все восстанавливаться. По поводу мозговой активности, тормозить, да, стал. Слова некоторые забывать, которые часто на слуху у меня были, в том числе и по памяти, когда мог ориентироваться. Тот текст, который прочитал, всегда запоминал, вплоть до дословности. В том числе некоторые такие наименования, которые не характерны для русского языка. Но вот после болезни это все ощущается непосредственно. И ощущаешь на себе. И поэтому не верьте тем людям...
Подождите, вот когда вы говорите «я это ощущаю», вы с этим что-то делаете?
Я, естественно, я стал еще больше читать, чтобы восстановительный процесс происходит, и многое стало восстанавливаться, то, что еще было до этого. Но я хочу сказать, многие люди, это сейчас вот переболел ковидом, стало какой-то модой, в том числе и среди врачей, которые говорят, я переболел в легкой форме не более 3-5 дней. Но такого не бывает, спросите у любого профильного профессора по этой болезни. Поэтому многие кичатся тем, что переболели, на самом деле не переболели, но те, кто переболел, в любом случае скажут, что даже проявляется какая-то апатия по поводу всего того, что было для вас нормальным до этой болезни, а потом, после этой болезни, надо прежде всего, даже не хватает силы воли заставить себя делать то, что ты выполнял, как само собой разумеющееся до этого диагноза.
7373948, телефон прямого эфира. Вы переболели коронавирусом? Готовы ли вы на своем примере или на примере тех, кто вокруг вас, подтвердить или опровергнуть вот это вот предположение, с которым выступили в журнале «Lancet»? Не знаю уж, британские ученые это или нет. Но ученые говорят о снижении интеллектуального уровня у тех, кто переболел коронавирусом. Степень влияния коронавируса на когнитивные способности, при этом, подчеркивают они, зависит от того, насколько тяжело человек перенес это заболевание. Причем 80 тысяч человек подверглись этому исследованию. Результаты его, соответственно, опубликованы в «Ланцете». Все прошли тест на интеллект, и он показал, те, кто перенес коронавирус, хуже справлялись с заданиями, особенно с теми, где нужно было рассуждать или планировать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно по теме?
Вы уже в эфире.
Хорошо. Я переболел ковидом где-то в январе. И вакцинировался, вот второй у меня был 15 числа. И ничего страшного, я ничего не чувствую ни туда, ни сюда. Как был, так и есть.
Но когда вот вы, учитывая то, что Вайс до этого говорил, вы когда переболели, говорите, как это у вас происходило? 3-5 дней и все?
Нет, я 7 дней лежал в больнице после этого, в общем. Ну, было как мокрая тряпка, типа вот так.
Никаких ходил. Проблем с рассуждениями, нет, планировкой, нет, памятью?
Нет, абсолютно нет. Я просто вот, слабость у меня в организме был, я ходил как мокрая тряпка. Вот.
Значит, кому-то повезло. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, мне повезло, я вакцинировался и не болел, а вот у меня несколько знакомых переболели. Как известно, все-таки это видно со стороны. Ну, у двоих откровенно, то есть они начали забывать, то есть мы вместе работаем. Ситуация, то, что мы о чем-то вчера договорились, и я сегодня забыл, это абсолютно нормальное явление стало, хотя люди никогда не отличались халтурным отношением к своим обязанностям. Вот, начинаются ошибки суждения, но, опять же, это не у всех, то есть из семи, с кем я более-менее плотно общаюсь, кто так более-менее тяжело перенес корону, вот у человека у 3-4 такое есть откровенно, это видно со стороны.
А как вас зовут, я забыл?
Павел.
Павел, спасибо. Кстати сказать, люди могут ведь не замечать, что снижаются умственные способности, как пишет Алла, если работа не умственная. Брат переболел, пишет Лазон, в прошлом году, сказал, что настолько стал хуже соображать, что, к примеру, в какой-то момент забыл, как называется красная смородина. Павел Галкин пишет, что переболел, ему мало не показалось, а Ирина пишет, что иногда предлагают такие тесты, что и ковид, причем на эти тесты просто нереально ответить. Далее новости.